В эфире «Большая игра». На Украине идут напряженные бои. Это в какой-то мере уже не новость, это в какой-то мере стало нормальностью. Что новостью однозначно является, это то, что на Западе появились разные оценки о том, как идет украинское контрнаступление и, главное, что по этому поводу надо делать. Если речь идет о боевых действиях, то сейчас в фокусе деревня Работино. Я думаю, что вы, генерал Бужинский, нам расскажете, что это за такая деревня и что там действительно происходит. Но давайте сначала послушаем, что по этому поводу говорит иностранная пресса, и начнем с «Нью-Йорк Таймс».
Взятие Работино поможет поднять боевой дух, но даже с западным арсеналом продвижение было медленным и дорогостоящим, что поднимает вопрос о том, как далеко смогут продвинуться украинцы. Примерно в 24 километрах от Работино расположен контролируемый Россией город Токмак, автомобильный и железнодорожный узел, возвращение которого имело бы стратегическое значение. Однако, как показывают спутниковые снимки, чтобы достичь Токмака, украинским войскам придется прорвать еще две российские оборонительные линии.
Как вы знаете, генерал, в Киеве говорят, что самое трудное они уже сделали, и что теперь у них будет более быстрое и почти гарантированное продвижение. Но вот что говорят друзья Киева из Вашингтонского института по изучению войны, института уникально дружественного киевскому режиму. Давайте посмотрим на их оценку.
Спутниковые снимки, опубликованные 27 августа, свидетельствуют о переброске некоторых частей 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии в район Работино из Кременной Луганской области. Эта передислокация еще больше наводит на мысль, что российские войска могут использовать элитные подразделения для усиления критических участков фронта. Российское военное командование всегда активно использовало формирование ВДВ как в наступлении, так и в обороне, что, судя по всему, привело к ослаблению данных боевых частей. Это ограничит возможность осуществлять сложные оборонительные операции и почти наверняка не позволит Кремлю возобновить широкомасштабное наступление.
Значит, они, переводя это на понятный русский язык, значит, они говорят, что использование российских резервов помешает России в ближайшее время начать новое наступление. Вы, генерал, говорили, что в самое ближайшее время оно и так не предвидится. Но что касается украинского наступления, никакой триумф, даже с точки зрения этого института, там не просматривается. Ну а вот теперь давайте посмотрим, что говорит представитель российского движения в этом районе Рогов.
На Ореховском направлении в селе Вербовом есть успехи. Там мы заняли несколько опорников ВСУ, хорошо ударили по вражескому командному пункту. Там они даже несколько отступили, мы выровняли фронт. Снизилась активность украинских подразделений в районе, расположенного к западу от Вербового села Работино. Резко снизился уровень атак с использованием бронетехники. Все наступления ВСУ идут пешим порядком, без использования даже пикапов. Но продолжается активное использование противником ударных БПЛА и бомб «Дждам».
Хочу обратить внимание, что это заявление, сделанное сегодня, которое отражает последние события на фронте. Генерал, ваше слово.
Вы знаете, Дмитрий, Работино – это село площадью 400 на 800 метров, то есть 32 тысячи квадратных метров. То есть это очень маленький населенный пункт. Сейчас идет вообще, вы знаете, вот если проанализировать, что происходит сейчас в Киеве, имеется в виду в высшем военном руководстве, то там схлестнулись генерал Залужный и генерал Сырский.
И Залужный командующий, и Сырский командующий.
Командующий сухопутными войсками, да. То есть два человека, которые, так сказать, один отвечает за все, другой отвечает именно за линию боевого соприкосновения, так сказать, на котором стоят вооруженные силы Украины и России. Так вот, судя по всему, Залужного в ходе последней встречи там, на польско-украинской границе с главком ВВС НАТО и начальником штаба вооруженных сил Великобритании и Залужного западным партнером или спонсором удалось убедить Залужному, что пора, так сказать, отставить натовскую тактику ведения боевых действий и, так сказать, вернуться к советской тактике, то есть определить направление главного удара. Направление главного удара – это вот Работино, Токмак, Мелитополь, выход на побережье Азовского моря и с перерезанием сухопутного коридора на Крым, как они это дело характеризуют. А Сырский все-таки занимает более осторожную позицию. Его волнует Купинск, его волнует Харьковское направление. Он справедливо опасается, что если он оголит участок фронта на севере и перебросит все боеспособные части на запорожское направление, то российские войска, в конце концов, выйдут на побережье Оскола, закрепятся там, организуют очередную мощную оборонительную линию, и таким образом Украина понесет существенные опять территориальные потери на Харьковском направлении. Поэтому вот это вот сосредоточение основной группировки на запорожском направлении, это свидетельствует, с моей точки зрения, о том, что все-таки в сентябре украинцы предпримут очередную попытку прорвать нашу оборону. Все вот эти разговоры о том, что они уже прорвали первую линию обороны, это все от лукавого. Наши все военные корреспонденты и Министерство обороны это опровергают. Они, боевые действия идут в зоне боевого охранения. То есть до первой линии они не дошли. Но они считают, что первая линия самая мощная, прорвав первую, там дальше легче пойдет. Не факт. Но в любом случае они сейчас сосредотачивают все оставшиеся, очевидно, все оставшиеся бригады боеспособные на этом направлении. Создают, планируют создать мощную группировку ствольной артиллерии и ракетных установок, порядка 200 единиц, бросить туда все оставшиеся леопарды и челленджеры, пока там не начались осенние, так сказать, распутятся осенние дожди, и все-таки попытаться прорвать нашу оборону. До Мелитополя они, конечно, понимают, не дойдут, но хотя бы, так сказать, вклиниться в нашу оборону, закрепиться там с тем, чтобы продолжить это дело неправедное уже весной и следующим летом. Я думаю, что ничего у них не получится, потому что наша оборона и, судя по динамике боевых действий, наши войска благополучно отражают все атаки. Продолжается уничтожение украинской бронетанковой техники и артиллерийских установок, несмотря на то, что они также активно используют и беспилотники, и кассетные боеприпасы. Тем не менее, особого продвижения, да не то, что особого, вообще у них практически никакого продвижения.
Можно я сперва?
Да.
Правильно ли я понимаю, что вот мы обсуждаем сейчас, какое там было или вообще не было продвижения? Но ведь говорили-то про прорыв. Прорыв сейчас вообще никто не упоминает,
да? Нет, ну какой прорыв? Нет никакого прорыва, понимаете? О прорыве они только думают, мечтают, планируют. Вот американцы считают, что если они сосредоточат, так сказать, все, что у них есть, вот на этом направлении главного удара, и бросят все в бой, то им удастся прорвать первую линию обороны. Дальше они уже не думают, они уже совершенно открыто говорят,
но пока
что...
пока даже намека на прорыв нет.
Пока даже намека на прорыв нет, поэтому и все вот эти разговоры о том, что вот только что было на большом экране, что Россия бросает свои резервы, это тоже не так. Судя по той информации, она, конечно, не полная, но то, что, так сказать, становится достоянием, так сказать, широкой общественности. У нас есть резервы порядка 250 тысяч человек, которые проходят подготовку. И я думаю, что эти резервы не для того, чтобы осуществить ротацию, хотя это тоже нельзя исключать. Но я все-таки надеюсь, что мы тоже планируем наступательную операцию. И последнее, вот эти заявления Зеленского, что сейчас они объявили тотальную мобилизацию, осенью планируют 200 тысяч призвать, зимой и весной еще 300 тысяч, то есть призвать 500 000 человек, чтобы в следующем, так сказать, летом совершить очередное решающее наступление. Не знаю, откуда они возьмут такое количество новобранцев. Судя по всему, там уже мужское население, способное воевать, кончается. Но, тем не менее, это исключать нельзя. Все-таки ресурсы у них еще есть. Поэтому, с моей точки зрения, нужно, конечно, отражать вот эту последнюю отчаянную попытку прорвать нашу оборону и все-таки переходить к наступлению. Я на это надеюсь, во всяком случае.
Генерал, я хочу уточнить одну вещь. Как я услышал то, что говорит этот институт по изучению войны в Вашингтоне, любимый институт Виктории Нуланд, замгоссекретаря по политике и как бы человек, хорошо известный в Москве, она раздавала печеницы еще на Майдане, это очень неистребимый институт. Угу. Но вот то, что я слышал, там не говорилось, что Россия использует свои стратегические резервы. Там говорилось, что они перебрасывают части от Херсона на направление основного украинского удара Запорожья. Но я не знаю, если речь идет о передвижении частей с одного участка фронта на другой, то все, что я знаю о войне, это как бы, ну, по-моему, нормально.
Это нормально то, что происходит определенно. Там усилить, там, так сказать, можно немножко ослабить, но, конечно, без повторения ошибок, так сказать, годичной давности, то, что у нас получилось там в том же Изюме на Харьковском направлении. А так переброска частей для усиления отдельных участков фронта – это нормальное явление, поэтому здесь ничего необычного. Но вообще, вы знаете, Дмитрий, я много читаю всякие, так сказать, вот этих аналитических материалов американских центров типа CSIS, там, RAND и так далее. Я уж не говорю о газетах, типа там New York Times, Washington Post, все пишут, Россия проигрывает, Россия терпит поражение, уже практически потерпела поражение. Вот украинцам осталось еще чуть-чуть вот дожать, вот чуть-чуть вот поставить еще два F-16, и все, и война закончится, так сказать, на условиях Украины. Путин поднимает две руки вверх и уходит, так сказать, границам 91-го, а то еще какого-то года, я не знаю, что они у себя там в воспаленном мозгу.
913-го.
Да, ну 913-го было бы неплохо, конечно.
Знаете, вы абсолютно правы, что вот так писали Washington Post, New York Times.
Не все.
За последнее время тон начался несколько меняться. И когда мы слышим о том, что будет наступление, они хотят подготовить украинское наступление следующей весной, они тем самым фактически признают, что их первоначальные надежды, что нынешнее наступление увенчается большим успехом, и что можно будет тогда вести переговоры с позицией силы, что эти все ожидания, они как бы рассыпались как песок. И что касается резервов, вы говорили, что на нашей программе раньше, что, в общем-то, от соревнования в резервах очень многое зависит. И я не вижу никаких признаков и никаких утверждений даже западной страны, что Россия перебрасывает части из своих стратегических резервов.
Нет.
А вот то, что Украина перебросила свои стратегические резервы, по-моему, это факт.
Это факт, но я бы, понимаете, вот когда говорят стратегические резервы Украины, и когда речь идет там о 2-3 бригадах, ну, конечно, это большое такое, знаете, допущение с точки зрения военной науки.
Но у них другие более стратегические резервы есть?
Нет, других нет. Поэтому это оперативные, тактика оперативные в лучшем случае резервы, а то и тактические резервы, которые они стараются сосредоточить вот на предполагаемом направлении главного удара. Причем сейчас уже не идет речь, вот раньше они говорили, это все Запорожье, там Мелитополь, это все обманка, это вводит в заблуждение. А на самом деле вот ударят от Артемовска, туда пойдут на Донецк и будут выходить к Азовскому морю через Мариуполь. Об этом сейчас вообще уже речи не идет, потому что там ситуация совсем для них плачевная.
Знаете, генерал, я никогда не буду с вами спорить о том, какие резервы называть стратегическими, какие оперативными. Но мне кажется, что мы оба согласились, что Россия свои резервы такого рода не использовала, а Украина уже использует.
Это да.
И что, соответственно, в соревновании с резервами Украина пока проигрывает.
Это совершенно, у меня сомнений в этом нет. То, что, несмотря на то, что пишет американская пресса и аналитические центры, Украина проигрывает, и она, в общем-то, на грани полного краха.
Ну вот, пока Украина на грани полного краха, они как бы хотят компенсировать отсутствие успехов на полях сражений, там, где это действительно имеет значение, они хотят компенсировать какими-то своими ударами, даже не по военным объектам на территории России, какими-то, я не знаю, как сказать, демонстрационными атаками. Может быть, есть лучшее выражение, я его пока не знаю. И этих атак достаточно много. Это в первую очередь, конечно, беспилотники, но не только. Вот сегодня есть сообщение о том, что украинская артиллерия нанесла удар по поселку в Брянской области, и есть жертвы, включая ребенка. И вот интересно, как украинцы, украинское руководство все это обосновывает. Давайте послушаем, что говорит по этому поводу советник Зеленского Подоляк.
Сегодня уже консенсус абсолютный относительно того, что мы можем уничтожать все российское, например, в Крыму. Я напомню, год назад, даже когда какие-то удары были по Крыму, все говорили: нет, давайте только без этого. Сегодня абсолютный консенсус тождественен количеству стран, которые нас поддерживают, что мы можем уничтожать все российское на оккупированной территории.
Константин Долгов, сенатор и в прошлом высокопоставленный дипломат. Вот когда Подоляк говорит о консенсусе, я думаю, что он близок к истине. По крайней мере, я не вижу никаких доказательств, что в Вашингтоне, в Брюсселе, в Лондоне говорят Украине, что нельзя наносить удары по тем территориям, которые Россия однозначно считает своими, начиная с Крыма, Донбасса. Вот я не вижу никаких признаков, что кто-то Украине говорит, что это нельзя сделать. Что касается тех территорий, которые были в границах Российской Федерации на 2013 год, до того, как был освобожден Крым и часть Донбасса, по этим территориям тоже наносятся удары. Тоже. И украинцы, конечно, говорят, что они это делают, используя свои беспилотники. Но я не убежден, что, во-первых, это так. Потому что, как я понимаю, эти беспилотники имеют электронику, которую они сами на Украине произвести пока не могут. Но второе, давайте предположим, что они это производят сами. Простите, а на чьи деньги? Это совершенно очевидно, что это все оплачено коллективным Западом. И поэтому я хочу вас спросить, вот с вашей точки зрения, с точки зрения бывшего ведущего дипломата и ныне члена Совета Федерации, какую роль играет коллективный Запад в этой войне? Вам хорошо известна публичная позиция. Публичная позиция, что они не вовлечены. Но вот если вы смотрите на их реальные действия, меня главное интересует, как я уверен, интересует большинство людей, которые живут в России, какие последствия для России этих действий? Могут ли россияне считать, что вот эти 50 стран, поддерживающих Украину, что они, в общем-то, скажем так, они симпатизируют, но все-таки в основном они наблюдатели? Мне не кажется, что это убедительная позиция. А вам?
Да нет, конечно, Дмитрий. Ну, вот я вернусь к заявлению Подоляка. Может быть, немножко такой другой угол. Давайте посмотрим на это заявление. Мне кажется, что он не столько транслирует хотелки киевского режима или позицию какую-то киевского режима. Он транслирует американскую позицию. Что сейчас делают американцы? Все последнее время особенно интенсивно. Они мажут кровью гражданских лиц в первую очередь. Они мажут своих союзников европейских. Что заявляет Шольц? Ну, там у него, я не беру вот эту Аню Лену, так сказать, его там министр иностранных дел, так сказать, странная женщина, там, она там с нами вроде как бы воюет, а он наоборот. он заявляет, что нет-нет, все действия федерального правительства немецкого направлены на то, чтобы избежать вовлечения Германии в конфликт с Россией. Приблизительно такие же заявления из Парижа, из Рима, там с небольшими текстуальными вариациями. Американцы мажут всех кровью. Ни шагу назад, ни шагу в сторону. И вот это принципиально. Было хоть одно опровержение, хоть из одной европейской столицы, после слов Подоляк?
Я бы такого не слышал.
Нет. И не будет. И не будет. Никто не даст. Американцы, конечно, не дадут. Смысл какой? Смысл все в одну шеренгу. И это очень важно. С точки зрения геополитики это важно. Потому что американцы ликвидируют любые последние квази-проявления, квази какой-то, так сказать, автономности со стороны своих союзников. Что мы слышали последнее время? Вот были сообщения, что якобы Киев договорился с НАТО. Ну, когда мы говорим с НАТО, читай Соединенными Штатами. Там в НАТО все остальные статисты, ну и плательщики. Что конфликт будет продолжаться еще год. Что это означает? Давайте посмотрим, что будет через год. А через год мы будем приближаться, ну, не столько мы, сколько Америка, будет приближаться к своим президентским выборам. Это же не просто, это же не было сказано два года, полгода, было сказано год. Это значит, все наши прогнозы и анализ был абсолютно верный. Американцы будут, администрация Байдена сделает все, чтобы затянуть это военные действия до президентских выборов. Там целый спектр целей преследуется. Это, конечно, распил, это, понятно, поддержка американского ВПК, который финансирует, в частности, демократов, часть его во всяком случае. И это, конечно, конечно, в обязательном порядке отвлечение внимания от внутриамериканских проблем. Это вот эта Украина, о чем мы говорили, фактор Украины, фактор внешней политики в американских выборах. Поэтому в эту топку будут бросаться дополнительные украинские солдаты. Кстати, вот очень интересное было сообщение, так между строк прошло. По-моему, сегодня я смотрел где-то в новостях, что там один из ведущих мобильных операторов связи на Украине, они там проводят акцию в поддержку семей павших ВСУшников. Вот они говорят о 400 тысячах погибших. Кстати, эти оценки приблизительно совпадают и с некоторыми западными, если не ошибаюсь, израильскими оценками тоже. То есть это все приблизительно одни и те же цифры называются. Это только погибшие. Евгений, по-моему, это 1:3 где-то раненые, да, так сказать, там будем, ну, приблизительно.
1,5 миллиона инвалидов да. Они дают уже.
Больше.
1,7.
Да, 1,7. А некоторые оценки, так сказать, были, так сказать, что всего на Украине порядка 7 миллионов инвалидов. Ну, даже если взять, там кто-то косит под этот статус, да, и так далее. Ну, это огромное число.
Огромное число.
Значит, в эту топку будут бросаться новые люди. Одновременно они будут туда сплавлять вот этих, так сказать, своих недоумков, под видом наемников, которые не нужны на улицах Лондона, Парижа, Берлина и Нью-Йорка, которые, так сказать, нужны там, которые пусть там погибают, тем самым подогревая этот конфликт. Это делают американцы, это чисто американская игра. Есть ли здесь европейские интересы? Ни одного. Но никто ничего сказать ни в одной столице сейчас не может. Понятно, что стратегически, вот мы говорили в первой части, стратегически тут все понятно. Я, например, лично абсолютно убежден в том, что в ближайший месяц-два мы увидим очень серьезные удары с нашей стороны по украинским войскам. Самые разные. Я думаю, так сказать, будет там применено, так сказать, много чего. И я просто напомню слова нашего президента и верховного главнокомандующего. Мы еще не начинали. Он ведь эти слова не скорректировал, он свою оценку не скорректировал, пока не начинали. Поэтому какие-то там сигналы есть. Сейчас, ну, несомненно, мы все были, я так понимаю, вот все мы здесь присутствующие, мы были на форуме армии, мы смотрели, так сказать, там некоторые новые образцы оружия, так сказать, да, там и техники, средств связи и прочее. То, что будет сейчас все более активно нами применяться. Это говорит о чем? Что стратегической глубины, как вы правильно говорите, Дмитрий, у Киева нет вообще. Даже если им сейчас поставят, вот завтра поставят там какое-то количество F-16, это не изменит стратегическую картину. Да, это может внести некоторые определенные тактические коррективы. Не изменит. Правильно? Что такое Работина? Абсолютно правильно, так сказать. Да? Это сколько положено уже жизни за это Работина с украинской стороны? Сколько за Артемовск положили? 50 с лишним тысяч. Это только убитыми. Это очень скромные подсчеты. Значит, им не жалко украинцев, американцев. Там сколько осталось? 20 там, миллионов, так сказать. Там есть еще откуда кого там понабрать, да? Мы помним, кстати, вермахт весь 45-й год набирали инвалидов, стариков, детей. Там Гитлер-Югенд был, так сказать. Еще, так сказать, есть там чем заняться, так сказать, в Киеве. Кого набрать, я имею в виду, на территории подконтрольной Киеву. Это будет делаться ради вот этой своей игры. Это их большая, как они считают, игра. И, несомненно, они понимают, что выборы президентские, американские выборы, это некий рубеж. Потому что если неправдами, а правдами он не сможет это сделать, неправдами Байден побеждает, или демократы побеждают, если Байдена они выводят из игры, да, то тогда они, конечно, им карты в руки, они будут дальше смотреть, как им быть, сколько финансировать, сколько в эту топку бросать там и так далее. Если они проигрывают, ну так, если по-честному, вдруг по-честному они проведут президентские выборы в Америке. Ну так, for a change, как они говорят, так, так сказать, вот так, вдруг первый раз, да, то они проигрывают, демократы, по состоянию на сегодня. И тогда вся украинская стратегия начнет меняться. Она не изменится в одночасье. Никаких иллюзий. Но она 100% изменится не в пользу Киева. Начнут сдавать их. Это точно совершенно.
Мы поговорим о украинской стратегии, как на нее повлияют американские выборы через несколько минут. Но сейчас я хочу спросить Александра Дугина про другое. В продолжении того разговора, который у нас был, и вот как сражаются или хотят сражаться до последнего украинца. Александр, мне жалко украинцев. И я не верю, что они все ответственны за то, что происходит. Я даже не уверен, что большинство ответственное. Но я думаю, вы не будете оскорблены, если я скажу, что меня все-таки больше беспокоит, что происходит в результате этой войны с русскими. И вот поэтому мне очень интересны заявления, которые я все чаще нахожу в американской печати, о том, как напрасно принимать во внимание какие-то российские красные линии, которые, кстати, Россия никогда не озвучила, и что, в общем-то, в отношении России можно делать почти все, что угодно, и сойдет с рук. А раз сойдет с рук, то не только можно, но значит нужно. Вот давайте посмотрим, что говорит по этому поводу недавно один из авторов «Вашингтон-Пост», про которого я расскажу через несколько минут. Давайте послушаем.
Сейчас трудно вспомнить, но в начале конфликта на Украине Запад отчаянно опасался, что удары по территории России станут пересечением красных линий. Это заставит Путина резко повысить ставки и, возможно, даже применить ядерное оружие. Последние годы показывают, что Путин достаточно рационален, несмотря на свою суровость. Однако Байден по-прежнему обеспокоен тем, что может его спровоцировать. Чем еще можно объяснить нерешительность администрации в вопросе поставок Украине F-16 и нежелание отправлять тактические ракеты большой дальности «Атакамс» или неготовность бросить вызов в связи с российской блокадой Черного моря? Во всех трех случаях Белый дом пытается играть в безопасную игру, но на самом деле затягивает конфликт и подрывает шансы Киева на успех. Администрация Байдена заслуживает похвалы за выделение более 43 миллиардов долларов в качестве военной помощи Украине. Совсем недавно администрация согласилась отправить крайне необходимые кассетные боеприпасы, однако она продолжает тянуть с предоставлением другой важной помощи, в которой Украина отчаянно нуждается.
А Макс Бут, действительно влиятельный обозреватель «Вашингтон-Пост», неоконсерватор, родился в Советском Союзе, привезли его еще ребенком в Соединенные Штаты, был сначала, естественно, либералом, потом стал неоконсерватором и был, ну, если хотите, оракулом республиканского неоконсерватизма. Ну, а потом, во время администрации Трампа, Трамп как бы их не удовлетворил своей недостаточной враждебностью в отношении России, они перешли к демократам. Но я не знаю, как вы считаете, Александр, для меня это опасные слова в той мере, в которой они отражают важные настроения в вашингтонском истеблишменте. Им кажется, что они делают еще мало, что нужно идти дальше. И что Россия, ну, если хотите, пожалуется, пошипит, призывы какие-то будут опубликованы, так себя не вести. Но дальше стерпит. Что вы думаете по этому поводу?
Мы неоднократно с вами, Дмитрий, обсуждали на вашей программе мое представление о центрах принятия решений с той и с этой стороны. Помните, мы даже схему такую показывали, геополитические карты Украины, и я все время подчеркивал, что на Западе, именно в США, есть две группы, которые имеют разный взгляд на ситуацию на Украине вообще. Одна из них представлена как раз такими неоконцами, как Макс Бут, и всеми неоконсерваторами, это бывшие троцкисты, бывшие либералы, ставшие ястребами именно так глобального однополярного мира. То есть это совершенно убежденные носители либеральной империи, экспансии, гегемонии, и они об этом говорят открыто, как Найл Фергюсон, например, о том, что должна быть американская империя. Они не боятся произносить слово «империя». Это ультраимпериалисты. И вот они считают, что Россия слаба, что Россия несостоятельна, что Россия исчерпала все ответы на вызовы, с которыми она столкнулась на Украине, что Россия рыхлая, что идет очень мощное предательство и разложение, эрозия внутри правящего класса, отсутствие мобилизованного населения, что на самом деле Россия близка к гибели. И они считают, что Россию в этой ситуации надо добить. Другие представители более реалистичны. Они тоже хотят поражения России. Они тоже уделяют огромные средства на борьбу с Россией, на войну. Но у них другая оценка потенциала противника. А до конца ведь никто не знает. В войне, потому-то война и так важна, что никто до конца не знает, как на самом деле. Так вот, эта вторая сила, представленная в Байдена в этой статье, это та сила, которая стремится помочь Украине, но полагает, что в России есть чем ответить, что представление о разложенности российских элит и предательстве всех сторонников там, зерновых сделок или немедленного замирения с Западом преувеличено, что есть такие люди, но они не определяют повестку ни в Кремле, ни в современном обществе, и, соответственно, Россия может нанести серьезный, болезненный ответный удар самым разным способом. Вот между ними на протяжении всего конфликта идет противостояние. Есть еще линия, как мы говорили, тем, которым наплевать на Россию, это республиканцы, о чем вот Константин правильно сказал, что они вообще не про это. У них другие приоритеты, другие цели. Их больше интересует противостояние, например, с Китаем, чем добивать Россию. И эти три силы, они в Америке, ну вот как они были, так вот они обмениваются приблизительно однотипными тезисами. То есть все эти тезисы бесконечно рециклируются. То есть события разные, а дискурс один и тот же. Но и у нас, вот помните, мы говорили, что тоже есть те партия победы, партия войны до победного конца, к которой, я думаю, все присутствующие, вообще кто, большинство приходящих к вам на программу, принадлежат. Это наш президент, это, безусловно, патриотический консенсус, который есть и в обществе, и в элитах. Это партия победы. Но есть партия мира, которая хотела бы, чтобы Россия как можно быстрее с этим закончила. И она тоже, к сожалению, есть, и мы ее видим. Время от времени эти люди появляются с открытыми заявлениями, потом опять растворяются. Это не модно сейчас быть таким полупредателем, не настоящим предателем. Ну и есть у нас партия предателя, безусловно. Так вот, каждая из этих шести позиций говорят на протяжении всего полтора лет этой войны на Украине, но не с Украиной, одно и то же. И здесь вот о чем вы правильно сказали относительно того, что о судьбе Украины и украинцев. Она, может быть, нас и не очень волнует по сравнению с нашей собственной судьбой, с нашим народом, с нашей страной. Но я не могу не заметить, что у меня складывается впечатление, что есть какой-то план по геноциду украинцев. И это не план в Москве, это не наш план, это их собственный план. Потому что вот все, что делает киевская хунта, киевский нацистский режим, это на самом деле уничтожение украинского народа. Это и есть настоящий, а не выдуманный геноцид. Уничтожение промышленности, уничтожение технической инфраструктуры, уничтожение местного населения. И вот есть, можно сказать так, что есть такие случаи даже в животном мире, когда вдруг рыбы или киты выбрасываются на берег массовым образом и умирают там. Вот есть какое-то... Вот у Фрейда есть такое понятие морбеда, стремление к смерти. Я думаю, что вот этим морбедом охвачено украинское население. Они ведь не только нас ненавидят. Вот я когда смотрю иногда на их программы, я вижу, что они друг друга ненавидят. У них нет никакой любви к себе, никакой жалости. Они живут исключительно ненавистью, и в этом уже есть что-то патологическое. Может быть, не только кто-то другой хочет уничтожить украинцев, но у меня складывается впечатление, что они сейчас впали в состояние тяги к смерти. Что этот народ, народ, общество хочет одного, чтобы его больше не было. И в этом отношении вот иногда даже думаешь, но ведь мы не такие совсем, и этого мы не хотим. Мы хотим победить, мы хотим искоренить нацистский режим, но мы не хотим того, чтобы этого народа вообще не было. И мне кажется, что сам он хочет, чтобы его не было. Здесь очень страшные вещи, на мой взгляд, запущены в украинском обществе. Смотрите, они говорят, что они националисты, но националист должен... если он просто последовательный, укреплять свою страну, увеличивать ее территорию, усиливать. Но благодаря этим националистам они теряют Крым, потом Донбасс, потом еще две области, и теряют всю Украину. Как, это какие-то особые националисты. Все-таки согласитесь, они националистами не были, когда имели все. И вот, вот пожалуйста, радуйтесь, после 91 года вы получили то, что, о чем мечтать не могли. Вот ваш национализм. А вы... начали это самостоятельно разрушать. То здесь, я думаю, вот эта тяга к смерти, которую часто, может быть, мы недооцениваем могущество психологических эпидемий, в которые впадают целые народы. И в отличие, кстати, там, от того же от нацистского режима, там тоже была сложная психологическая картина, но они действительно надеялись на победу. То, с чем мы имеем дело, это просто акт последовательного механического самоуничтожения украинского народа. Хочется сказать им, давайте остановимся, но не мы являемся палачами вашими.
В эфире «Большая игра». Константин, вы что-то хотели сказать?
А буквально два, если можно, комментария. Кто сейчас, вот эта хунта киевская, она к национализму действительно не имеет никакого отношения. Не надо путать национализм и бандеровщину. Бандера был на содержании у вермахта. Бандера расстреливал украинских националистов. И он их расстреливал тысячами. Тогда они и закончили, собственно говоря, украинские националисты. А дальше были бандеровцы. Бандеровцы, их концепция – это не незалежная Украина. Это Украина антироссийская, но в составе большой страны. Тогда это была Германия, как они считали, будущий победитель. Сейчас Соединенные Штаты. Вот их ментальность. И другой ментальности там нет. Поскольку они не оставили потомков, так сказать, они всех там с детьми вместе уничтожали, националистов украинских. И вообще очень любили уничтожать детей, бандеровцы. По поводу нашего общества, я хотел сказать. Абсолютно правильно, если вы сказали, так сказать, что есть там разные точки зрения. Я просто хотел бы сказать, что мне кажется, что... Мы все за скорейшее завершение операции. Все. Вопрос как? И вот отличительная черта патриотов, российских патриотов сегодня, что мы с вами все за завершение этой операции и этой войны победой. Победой, которая будет гарантировать нашу безопасность. Гарантировать наказание за то, что произошло, в частности, сегодня, когда погиб ребенок, погибли мирные люди в Брянской области. И уничтожение угрозы с этой территории, которая сегодня называется Украиной еще по-прежнему. Ну, часть территории, которая называется Украиной. Вот это, собственно, а чем быстрее, тем лучше. Затягивать хочет Запад, ну, США, по понятным причинам мы это обсуждали. И Зеленский с кликой, потому что это их raison d'être, это они этим кормятся. Как только это закончится, им конец. Как конец наступил в Сайгоне, для этой сайгонской клики. Где они? Кто не успел на вертолет, тот сгинул. Поэтому вот это в этом, так сказать, то есть, а то, что быстрее, конечно, быстрее. Я просто хотел, мне кажется, мы все на одной волне, так сказать, но просто вопрос сейчас никогда. Вот иногда, так сказать, вот задают вопросы просто, да, в бытовой ситуации, а когда закончится? Да не вопрос когда.
А как?
А как? А так, конечно, надо скорее.
Вы знаете, я тоже очень хочу, чтобы скорее, если это сделано правильно, и более того, я очень не хочу эскалации. И вижу, как и генерал нас неоднократно предупреждал, очень серьезные и однозначно негативные последствия, если бы эскалация дошла даже до тактического ядерного оружия. Но вот что меня беспокоит. Меня беспокоит то, что вот такие люди, как Макс Бут, и, к сожалению, люди в западных правительствах, они все больше, если хотите, в мире иллюзий. Им кажется, что если Россия чего-то не сделала, то это потому, что у России либо нет возможностей, либо Россия не решится. И что, соответственно, они могут действовать, но, если хотите, в мире безнаказанности. И они, например, очень опасно себя убедили. Они себя очень опасно убедили в том, что если они создали организацию под названием НАТО, и в этой организации есть правило, что нападение на одного есть нападение на всех, то это означает, что они выработали новое международное правило, которое запрещает России отвечать на действия стран НАТО. И что поэтому Россия не посмеет, не решится. И что они могут делать все, что угодно. И вы, генерал, нас предупреждали о том, какие могут быть серьезные последствия, если эти самолеты F-16 будут взлетать с аэродромов на территории стран НАТО. Вот я очень не хочу, чтобы по этому поводу в Вашингтоне или в Брюсселе были иллюзии, что вот такое можно сделать с презумпцией безнаказанности. Что вы думаете?
Вы знаете, Дмитрий, я, во-первых, вот говоря, возвращаясь к тому, что сказал Подоляк по поводу Крыма, ну, во-первых, они, скажем так, пытаются нанести удары, пусть одиночными дронами, там, пусть серии дронов, но все они перехватываются, уничтожаются. Было несколько, так сказать, буквально два или три попадания, когда они нанесли незначительный ущерб там инфраструктуре Крыма. Но тем не менее, вы знаете, я все-таки по собственному опыту думаю, что, несмотря на то, что красные линии они никогда не озвучивались, особенно нашим президентом и министром обороны, но каналы связи, во всяком случае, между начальником генерального штаба и председателем УКНШ работают. Время от времени они все-таки коммуницируют. И я думаю, что все-таки определенные, так сказать, сигналы до американской стороны, что если они пойдут на что-то то, то будет то-то. Мне кажется, что то, что Россия пока что наносит в том же Киеве удары, так сказать, ну, по окраинным районам, по объектам инфраструктуры там энергетической, по складам, по военным объектам, нанесли там удар по штаб-квартире разведки Украины, это все-таки не то, что могло бы быть. Во всяком случае, серьезных ударов по столице не наносится. Так же, как не наносится серьезных ударов по критической инфраструктуре типа мостов, там, тоннелей, о чем мы уже неоднократно говорили. Если Киев пойдет на эскалацию, ну, естественно, с разрешения американцев, все вот эти разговоры, что все определяет Киев, а американцы там сидят и только советуют, но совершенно не гарантируют, что к их советам прислушаются. Это все от лукавого. Это, конечно, все полная ерунда. И то, что они начали, так сказать, действовать в соответствии с американскими новомодными концепциями и доктринами, там батальонные тактические группы, мы много об этом говорили. Это все, так сказать, американцы отрабатывают. Вообще стратегическая цель Соединенных Штатов была проверить боеспособность российских вооруженных сил приведении конфликта высокой интенсивности на локальном театре боевых действий. Без участия американцев. Они очень рады тому, что погибают украинцы. Они только, так сказать, снабжают их оружием. И то не в тех количествах, которые, так сказать, ну, теоретически они могли бы. Поэтому я все-таки думаю, что если говорить о возможной эскалации, если американцы все-таки решатся на эту эскалацию, ну, наверное, от отчаяния просто, потому что уж больно действительно в преддверии грядущих выборов проиграть еще раз по-крупному после Афганистана, наверное, для Байдена это будет, и для демократов это будет очень, очень большой, так сказать, политический удар. Но, тем не менее, я думаю, что они понимают, что если они пойдут на эту эскалацию, то это чревато непредсказуемым результатом. Потому что я не сомневаюсь, что политической воли у нашего руководства, у нашего президента хватит на то, чтобы и нанести удар по сопредельным территориям. Страна это НАТО, не страна это НАТО. Для американцев это момент истины будет. Именно для американцев. Идти ли на Третью мировую войну или все-таки остановиться. Поэтому я все-таки думаю...
Пятую статью.
Я думаю, что... Ну, пятая статья тоже, вы понимаете, Костя, понимаешь, не, ее же никто... Ну, применение этой пятой статьи после, так сказать, образования НАТО, это вот 11 сентября, когда они объявили,
так
сказать,
говорю, что это их пятая статья. Головная боль.
А вот когда турки сбили наш самолет в Сирии, и, так сказать, Россия еще ничего не сделала, но сказала, что мы ответим, и турки тут же созвали чрезвычайное, так сказать, заседание Совета НАТО и заявили о том, что пора, так сказать, инициировать пятую статью. На что получили совершенно, так сказать, четкий ответ. Это ваше, конечно, это ваше дело, так сказать, двухсторонние отношения, поэтому разбирайтесь сами. Угу. Поэтому я не думаю, что пятая статья – это такой, знаете, такая константа, абсолют, что если... Мы нанесем
это
удар...
линия Мажино.
Это линия Мажино, да.
Это водораздел. Вот это в... Я об этом говорю.
Совершенно правильно. Поэтому я все-таки почти уверен, что на такую эскалацию американцы не пойдут.
Ну, я надеюсь. А пока мы уходим на рекламу, вернемся через несколько минут, и я спрошу Александра Дугина, как теоретика геополитики, о том, существуют ли еще какие-то правила в международных отношениях и должна ли их Россия воспринимать всерьез. Уходим на рекламу. В эфире «Большая игра». Александр Дугин. Вы написали очень важные книги по геополитике, считаетесь крупным теоретиком в этой области. Помогите нам понять, как строится сегодня игра вокруг международных отношений. Кровавая игра. Но вот я знаю, что такое международное право. Но я не очень понимаю, что такое правило. И на коллективном Западе все больше говорят, что именно правила должны определять характер современных международных отношений. А мне иногда кажется, что никаких правил больше нет. Означает ли это, что если что-то не запрещено, причем очень конкретным международным правом, Россия имеет право действовать так, как она считает в своих интересах, или все-таки вы видите какие-то другие моральные и политические ограничения?
Любая система международного права, включая правила, как, может быть, право только более низкого уровня, это результат баланса сил или войн. Ну, представим себе, каким бы было международное право, если бы Третий Райх, например, не проиграл. Оно было бы, конечно, совершенно другим. Но коалиция Запада и Советского Союза победили Гитлера, установили систему двухполюсного мира. И эти правила, и даже само международное право послевоенное, после 1945 года в 20 веке, строилось на основании вот этих победителей. Вот эти победители и создали это международное право, и включающие в него, включающие с него правила. После падения СССР получилась сложная ситуация, что международное право осталось двуполярным, таким, как оно было создано после 1945 года, а по сути один из этих элементов, один из этих полюсов исчез. И американцы стали приводить через систему правил, чтобы не менять уж прям, не начинать с большого, с международного права, они стали системой правил адаптировать постбиполярную модель к однополярному миру. Это называлось, Краутхамер называл однополярным моментом. То есть Америка, почувствовав, что она является НАТО, единственной сверхдержавой, потому что Советский Союз рухнул, они стали подстраивать систему международных отношений под эту однополярность. Есть много теоретических исследований на эту тему. И правило или манипуляция с правилом отныне, вот это как закон в стране, где суверенитет принадлежит только одной инстанции. Вот какие правила, декреты этой инстанции выпустят, вот те и надо считать. Более того, если она не хочет выпускать этот декрет, она может просто прошептать, позвонить кому-то. Есть разные формы добиться своего, если в мире один суверен. И вот что происходит, когда пришел к власти Путин, и когда укрепился Китай, особенно с Си Цзиньпином, две, как минимум, огромные державы бросили этой однополярной модели с ее правилами, озвученными и нет, вызов. Во-первых, и это, речь идет о том, что этот вызов, он не просто игнорирует правила, которые создает Запад, а, в принципе, вся международная система, которая еще по инерции идет от 1945 года, она вся больше не функционирует. Потому что для американцев она не функционирует, потому что двухполярный мир кончился, начался однополярный мир, а для нас она не функционирует. Это особенно ярко демонстрирует БРИКС недавно, саммит, который прошел и в Йоханнесбурге. Что мы-то считаем, что в самое время придавать серьезный статус и выстраивать систему международных отношений на основании многополярности. Получается наложение трех международных прав. Плюс еще Вестфальская система, оставшаяся вообще с древних времен, с 19 века, когда признавался суверенитет национальных государств. Он в 20 веке уже исчез. Никаких национального суверенитета по факту нет, но еще и вот эта вестфальская модель, когда маленькая страна какая-нибудь, как Эстония, например, сказать, что я не согласна, там, ее на карте не найдешь. Это рудимент вестфальской международного права. Потом была Вторая мировая война, где решалось следующее. Потом был двухполярный мир. Потом был однополярный мир, который сейчас заканчивается. То есть вот на наших глазах сменилось несколько систем международного права. И подчас юридическая мысль международного сообщества отставала за этими геополитическими интересами. Я думаю, что геополитика стала главной дисциплиной для того, чтобы в чем-то разбираться, именно потому, что она эту часть права, международные правила просто игнорирует и рассматривает, у кого сколько сил. Пока у тебя мало сил, ты не можешь отстоять свой суверенитет перед лицом гегемона, какого-то гегемона, регионального или глобального, значит, ты не суверенен. А суверенен только тот, кто может этот суверенитет отстоять. Не можешь в одиночку, соберись, создай группу, как сейчас вот то, что я называю гептополярный мир. Это 7 цивилизаций всего в мире, одна западная и 6 незападных. И вот эти 6 незападных, они сами по себе все больше и больше утверждают себя, и вместе они могут не только образовать суверенную коалицию, но и по многим параметрам превосходить Запад. Мы сейчас находимся в этом переходном моменте. Геополитика, которая рассматривает международное право как второстепенное оформление реального баланса сил, почему она сейчас так важна? Потому что она описывает ситуацию, как она есть. А на уровне дипломатии, международных переговоров действуют рудименты всех этих четырех систем, начинающегося многополярности, завершающегося однополярного мира, инерцию двухполюсной системы, которая в ООН воплощена, и еще Вестфальская система. То есть на самом деле система международного права сейчас предельно запутана, и в этой мутной воде каждый может добиться своего, потому что все это, фактически ее нету, можно сказать. И в этом отношении, отвечая на ваш главный вопрос, конечно, каждый сейчас, составляет свои правила и может действовать как ему угодно. И Россия может вполне объявить, что я считаю правила такие. Многополярность,
вот давайте я попробую одно правило озвучить, мое собственное, которое я предлагаю для короткого обсуждения. Когда Россия после распада Советского Союза давала определенные обязательства своим соседям, то предполагалось, по крайней мере в Москве, что эти соседи будут иметь нормальные отношения с Россией, что они не будут присоединяться к никаким союзам против России и не будут тем более принимать участие в военных действиях против России, даже если они не послали свои наземные части, но делают все остальное. И что Россия имеет право, как Соединенные Штаты, например, решать для себя, какие из этих государств пересекли ту черту, которая для России является неприемлемой. И Россия неоднократно говорила, что у нее нет никаких агрессивных планов против своих бывших, если хотите, соотечественников, что Россия уважает их суверенитет. И я не знаю, согласится ли со мной генерал, но в военном плане не было ни малейших свидетельств того, что Россия вынашивала агрессивные планы против этих государств. Они имели реальную безопасность. Они приняли свободный выбор вот этой безопасности, от этой безопасности отказаться во имя того, чтобы присоединиться к НАТО, и во имя того, чтобы делать НАТО все более и более антироссийским. Правильно ли сказать на этой основе, что России придется думать после окончания нынешнего конфликта, России придется думать, как строить отношения с этими государствами, и что в отношении этих государств Россия имеет полное право руководствоваться принципом целесообразности и национальных интересов, а не каких-то прошлых обязательств. Генерал.
Совершенно я полностью с вами согласен, что после завершения украинского конфликта нам придется уже, так сказать, исходить исключительно из наших национальных интересов. И у нас есть, ну, по крайней мере, Украина, я думаю, это... Ну, посмотрим, чем закончится этот конфликт. Если он закончится, я надеюсь и практически уверен, что это будет победа России. Другое дело, что нужно тогда полностью освобождать Украину для того, чтобы ликвидировать эту раковую опухоль национализма, нацизма и так далее. Если там что-то останется, это будет наша головная боль надолго. А вот взять другую страну, та же Грузия. Ну, казалось бы, да, нет дипломатических отношений, они считают нас оккупантами своей территории, но, тем не менее, прагматизм берет верх. Экономика берет верх, и, во всяком случае, нынешнее правительство делает такие шаги, чтобы не обострять отношений. Все-таки надеюсь, что с Грузией у нас получится урегулировать отношения. Все остальные государства более-менее, во всяком случае, не представляют для нас угрозы и не являются головной болью.
И прибалтийские государства?
Ну, прибалтийские государства – это члены НАТО, это я их не считаю, так сказать,
государствами.
Не то, что государствами.
Кто же спросит Эстонию?
Ну, во всяком случае, действительно, это настолько, когда говорят, что Эстония дает, готова дать гарантии безопасности Украины, но кроме улыбки у меня это ничего не вызывает.
Я согласен с вами, я абсолютно уверен в том, что российское руководство и наш президент уже исходят и твердо декларируют приверженность нашим национальным интересам, интересам безопасности. Только так. Другое дело, так сказать, что мы готовы решать вопросы мирным путем, готовы взаимодействовать. Я думаю, так сказать, что вот вся ситуация с Украиной, с СВО сейчас добавит больше трезвости, так сказать, в наших подходах, особенно в том, что касается позиции Запада, потому что хочу вот вернуться к началу нашей передачи, все нынешние натовские правительства, всех натовских стран, они на их руках кровь российских граждан и русских людей. Поэтому, несомненно, эту кровь они не смоют. И в этом смысле выстраивать потом отношения, конечно, будем, исходя из наших интересов, и, конечно, убежден, не с этими деятелями.
Ну вот, мне кажется, что, конечно, Россия должна руководствоваться своими национальными интересами и здравым расчетом. И не все, что хочется, можно. Это надо всегда иметь в виду. Но, с другой стороны, я уверен, что кровь погибших россиян, что она бьется в сердцах российского народа. И в той или иной форме Западу от этого аукнется. Ваше последнее слово, Александр.
Я думаю, правило, которое вы предложили, российского полноценного цивилизационного суверенитета, отлично. И можно его развить, если вы позволите, кратко. Такое правило, что территориальная целостность любого государства на территории бывшего Советского Союза или Российской империи, а также в прилегающих зонах, зависит от отношения с Москвой. Вот это очень правило. Если они дружат, если они мирные или нейтральные, территориальная целостность им обеспечена. А если они бросают вызов Москве, то Москва просто перестает быть гарантом этой территориальной целостности. Мы за эти 30 лет неоднократно это доказали.
И переводя на мой простой язык, человека, которого долго жил в Соединенных Штатах, что те, кто бросают вызов великой державе, не могут рассчитывать, что эта держава подарит им бесконечную безопасность. Это была большая игра. Встретимся завтра в эфире.